Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин. Программа, в которой вам предстоит поспорить.
Пятнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Сталин». У микрофона Владимир Карпов. И с нами снова Александр Неклеса, политолог, философ, председатель комиссии по социокультурным проблемам глобализации и член Бюро научного совета «История мировой культуры» Российской академии наук. Здравствуйте, Александр Иванович.
Добрый день.
Прежде чем мы начнем наш разговор о Сталине, я объясню слушателям, почему Александр Неклесов снова с нами. По мере, скажем так, существования нашей программы «Сталин», мы будем привносить в нее какие-то изменения. Например, нам показалось честнее и перед Александром Ивановичем, и перед слушателем завершить, по сути, представление Сталина с точки зрения Александра Неклеса. И мы будем давать... так, циклами, то есть Сталин, Александр Неклеса, потом Сталин еще кого-то. Не знаю, будут разные эксперты, но полное раскрытие за одну программу невозможно такой фигуры, как Иосиф Сталин. Я напомню нашим слушателям, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы говорили, что такое Сталин, пытались понять, что такое Сталин. Если коротко и грубо совсем, вот сейчас я возьму на себя неблагодарную роль человека, который какую-то выжимку делает, но если совсем коротко, то Сталин в прошлой программе у нас был плодом сложной, противоречивой, жестокой эпохи. Сталин — это человек-явление, который олицетворял собой пересечение целого букета революционных явлений того времени. Ну и главное обвинение со стороны Александра Неклеса в адрес Иосифа Сталина прозвучало примерно следующим образом, опять же упрощаю. Сталин понимал проблемы, но он упрощал их решение.
Ну, видимо, и не всегда понимал, поэтому я упрощал. Но у него был свой взгляд на проблемы, меняющийся к тому же. Да. У нас действительно прошлая программа была сосредоточена на том, что такое Сталин. И прозвучало, с моей внутренней точки зрения, 7 примерно эпизодов, 7 актов сценария вот тех 36 лет, когда Сталин являлся одним из отцов-основателей Советского Союза, собственно, создал во многом это государство. Но название передачи, оно звучит «Феномен Сталина в общественном сознании».
Да.
Ну вот сегодня все-таки несколько слов, наверное, об этом скажу. Потому что как у нас связаны история и сознание? Они связаны как память. Вот слово «память» мне приводит на ум другое слово – памятник. Мы памятники понимаем как материальный объект. Вот где-то стоит такое какое-то рельефное изображение на улице, мы проходим, смотрим на него, о чем-то вспоминаем, то есть связано с памятью, действительно. Но вот я подумал, что отцы-основатели достаточно серьезных каких-то социальных ситуаций, они, так сказать, памятники, которые находятся внутри людей, они своего рода отпечатки в нас. Импринтинг есть такое слово. Это может быть своего рода звезда. То есть такая звезда. У Наполеона было высказывание по поводу людей, которые являются звездами в ночи, которые освещают нам темное время суток. И память одновременно бывает о некоторых людях, эпизодах с ними связаны, как травма. Вот что-то саднит, болит внутри. И оно заставляет нас вновь и вновь перебирать. Действительно, в общественном сознании, современном общественном сознании, современном общественном сознании России Сталин оказался такой болевой точкой. Вот я это почувствовал действительно по первой передаче, а точнее по тому валу обратному, волне, мнений, которые, ну, в том числе и на сайт «Интеллектуальной России» приходили, и на YouTube, где выставлены записи предыдущей передачи, я прочитал то, что там писали.
Читайте комментарии, боже, у вас стальные нервы.
Нет, ну как, да, действительно, в данном случае они были достаточно асимметричными. Но все-таки, знаете как, сложная проблема, она потому и сложная, потому что она требует внимания. И если прошлую передачу я обозначил как «Что такое Сталин?», то сейчас бы я обозначил передачу как «Декодирование». Словом «декодирование». Потому что те семь, так, на мой взгляд, семь пунктов, которые я выделил в прошлом сюжете, они по вопросам, по тем вопросам, которые я видел, по тем, ну, даже не вопросам, репликам, иногда действительно очень таким неприятным репликам, я увидел, что они требуют определенного разъяснения. Действительно, вот прозвучало слово «отцы-основатели», то есть субъекты. Я в конце прошлого года столкнулся с китайской статьей, которая произвела на меня впечатление. У нее такое несколько заумное, может быть, название «Реформа структуры, позволяющая реформировать систему, является наиболее важной». Я скажу, название так сразу не поймешь, о чем оно. Но вот для меня оно несет два связанных смысла. Один, что субъекты играют роль, субъектность играет роль. Вот то, что названо в названии этой, обозначено в этой статье как структура, там расшифровывается, что речь идет как раз об отцах-основателях той или иной системы. Но ведь сказано не просто, что структура реформирования играет роль в реформировании системы, а реформа структуры.
А почему это не назвать просто сменой элит?
Да, совершенно верно. То есть эффективная форма реформы структуры, она включает в себя подвижность. Угу. Подвижность присутствует всегда. Вопрос, в какую сторону. И вот здесь действительно те семь пунктов, которые прозвучали в той передаче. Я их повторю. Так повторю в назывном порядке, потому что там они были связаны, может быть, не расчлененные в восприятии. Это комплексная, большая революция, которая не сводится к Октябрьскому перевороту, к Великой Октябрьской революции.
Там четыре революции вы называли.
Там процесс, который начался в феврале, вот это такое странное сочетание, 23 февраля, 8 марта по новому стилю, с бунта Волынского полка, и до 6 января по старому стилю, то есть крещение, 19 января по современному стилю, разгон учредительного собрания. Вот это первый эпизод. Второй эпизод. Второй эпизод – это эскиз нового мира. Это гражданская война, но одновременно это что-то совершенно футуристическое, связанное с темой мировой революции, ну и связано с темой военного коммунизма. Вот такой эскиз нового мира. Второй эпизод, третий эпизод. Третий эпизод – это сборка, я даже не скажу новой России, сборка нового государства. Сборка нового государства с 21 по 29 год, имеющие внутренние основания, внутреннюю структуру и все повышающуюся роль фигуры Сталина. Четвертый эпизод. Четвертый эпизод, его, наверное, как-то следует обозвать как реконструкция. То есть вот эта вот предыдущая сборка, она была достаточно сильно деформирована. Ну и слово, вот действительно четвертое, ну, третье она называлась «революция», а это «великий переворот». Угу. Действительно происходит переворот, происходит что-то достаточно серьезное, возникает что-то иное, продолжающееся до 1937 года, до того самого великого террора, которому, большого террора, которому я посвятил значительную часть прошлой передачи. Поскольку этот период достаточно недооценен, хотя он всего два года занимает, 1937-1938 год. Следующий эпизод – это война. То, что чаще всего говорится, вспоминается сейчас, связанное со Сталиным. И, наконец, последний, седьмой эпизод этого сюжета, седьмой акт этой драмы исторической – это семилетие послевоенное, поиск новой стратегии, новой какой-то сборки. Сборки, уже не ограниченной масштабом страны. И вот сегодня, если позволит время, я попытаюсь пройтись по этим семи ступенькам. Первый эпизод. Да. Первый эпизод – это большая революция, комплексная революция. В чем сила и сложность этой революции? Дело в том, что одновременно было несколько движущих сил. Вот эти движущие силы могли действовать совместно и могли действовать противоположно по отношению друг к другу образом. Ну и в силу этого, вот та сила, которая на тот момент представляла власть, монархия, она практически не участвует во всех дальнейших сюжетах. Вот если сразу подвинуться к второму эпизоду о гражданской войне, то здесь, конечно, вот то, что я назвал как мифология и отчасти мистификация. Мифология – это то, что происходит в голове общественном, сознании людей. И мистификация, что зачастую делалось сознательно и прямо в то время делалось. Ну, в частности, когда одна из групп, а групп было три, но в основном две – белая и красная армия. Ну, были еще зеленые. А шире тоже неточное название, потому что я, точнее, чем я только о зеленых, я говорил о национальных революциях, но о белых. Название обманчивое. Вот у нас в общественном сознании это связалось действительно с монархизмом, за веру царя и отечества, ничего подобного. Белое, вообще начало гражданской войны, оно достаточно интересное. После разгона учредительного собрания, а в учредительном собрании была основной фракцией одна из этих четырех движущих сил революции. То есть какие четыре движущие силы? Все-таки еще раз повторю, хотя их называл в прошлой передаче. Это городская революция.
Буржуазия.
То, что обычно. Да, ну, это городская революция. Вы знаете, у нас слово «буржуазия», оно имеет достаточно определенную, я бы даже сказал, одиозную коннотацию.
Негативная коннотация присутствует.
То, что буржуа, бюргеры, горожане, граждане, слово, в принципе, одно и то же. Это вот эта вот городская модернизационная революция, связанная с новым статусом мира, с той самой современностью, с национальным государством, с новым понятием суверенитета, где суверенитет от суверена, правителя, переходит к суверену, к суверенитету граждан. И правитель становится вассалом. Вторая сила, которая в силу специфического статуса России, крестьянской страны, подавляющая часть населения страны – крестьяне. Это крестьянская революция. И мы видим по составу учредительного собрания, что большинство – партия, которая представляет эту силу – эсеры. Следующая сила. Следующая сила – это национальные государства. И здесь речь не столько о национальном собрании, сколько просто о создании новых государств, распадающейся империи, точно так же, как распадались в этот момент другие империи – австро-венгерская, османская – другие. Четвертая сила, она удивительная, потому что за ней нет такой мощной социальной силы, потому что она на себя называет пролетарской партией. Но пролетариат — это такая незначительная социальная сила в России, она, по сути, представляет из себя сообщество футуристов, людей, которые мыслят новый мир, которые этот мир позиционируют в общественном сознании, привлекают этим позиционированием и собирают очень эклектичный состав. И происходит группировка двух противостоящих сил, которые на первом этапе, как я сказал, носят парадоксальный характер, потому что эта гражданская война начинается между Красной армией, которую мы знаем как Красную армию, и своего рода тоже Красной армией, потому что воюют пучком, который собирается в Поволжье. Это та часть учредительного собрания, которая представляла эсеров, представляла большинство. Не только эсеры туда примыкают. И они тоже под красным знаменем. Они за новую левую Россию воюют. Но спектр расширяется, потому что происходит их соединение с силами, которые выступают за гражданскую революцию, за создание общество, ну, в рамках той модернизации, которая шла по всему миру в предыдущее время, предыдущие века, предыдущие десятилетия. Возникают союзы с национальными силами и в одну, и в другую сторону. Больше с красными, поскольку красные декларируют новую форму политической организации. Мировая революция, которая представляется глобальной, где прежнее понятие государства отвергается, и вообще из теории коммунизма понятие отмирания государства, что государство — это что-то, что принадлежит к прошлому. А белая армия за новый формат, за новую сборку России. Ну вот есть яркие эпизоды, в частности, когда Колчак создает более-менее целостную структуру, как верховный правитель, его признают верховные правители, составные части, и в частности Маннергейм, уже достаточно независимый на тот момент в Финляндии, предлагает 100-тысячную армию использовать с целью противостояния большевикам. И, ну, собственно, Финляндия — это Петербург. Петербурга. И Колчак достаточно пафосно отвергает, потому что его цель — это целостная Россия, но Россия парламентская, новая форма России. Кстати, это имеет сразу отзвук, поскольку тоже такой странный эпизод. С фронта уходят первый и второй Курень. Угу. Первый Курень имени Тараса Шевченко и второй Германа Сагайдачева, участвующие на тот момент, как противостоящие красным большевикам, которые в этот момент воюют все-таки с Украинской Народной Республикой, образовавшейся на тот момент. Но вот в силу этой установки Колчака, вот мы видим этот сложный бульон. И в этом сложном бульоне есть победитель, который заканчивает эту гражданскую войну, и дает сборку новой России. Это очень интересная ситуация, потому что, вы понимаете, вот в течение 17-го года было политическое единство, были разные силы, но несмотря на июльские события, несмотря на октябрьские события, до разгона учредительного собрания, тем не менее, была политическая целостность в стране. Вот все-таки ждали этого учредительного собрания и мыслили по прежним лекалам. А пошло все совершенно новым образом. И вот в условиях этого превращения союзников по революции в противников по гражданской войне, как же удалось сделать сборку? Это очень интересный процесс. А сборка была сделана в силу большого интеграла. Интеграл. Вот план Ленина часто представляется, который соединяет индустриализацию, кооперацию и культурную революцию. Да, это объединяет интересы крестьянства, это объединяет интересы той самой городской революции. Более-менее в условиях, когда монархизм практически не участвовал в этом процессе, а его представители эмигрировали или как-то так вот очень сильно затихли.
То есть в любом случае монархисты в этом конфликте практически не принимали никакого участия? Нет.
Вот тоже один из фактов, который так поражает общественное сознание, что контрразведка в белых армиях, она не только с большевистскими организациями подпольными боролась, она боролась и с монархическими подпольными организациями. Но это так, маргиналия в сторону. Вторая сборка гораздо более сложная. Как соединить государство, которое возникает все-таки, с национальными интересами. Вот объединить А и Б, которые вроде бы противоречат. И вот здесь сыграл роль как раз этот футуризм. Этот футуризм, который выдвигает лозунги Всемирной Республики. Всемирной Советской Республики. Знаете, даже в Конституции, в первой Конституции Российской Федерации 24-го года, там присутствует этот термин, имеющий уже юридическое значение, поскольку он присутствует в Конституции, мировая советская социалистическая республика. Вот сумма этих композиций, она создает новую сборку, и мы получаем НЭП. Вот после того революционного бульона, который существовал на протяжении 3-4 лет, 18-й, 19-й, 20-й, отчасти 21-й год, кончился крахом, потому что военный коммунизм, он действительно был нечто футуристическое, нечто экстремистское, хотя напоминает современные реалии. Вот советское государство как таковое, причем именно в той ипостаси, как оно выстраивалось во времена военного коммунизма, оно очень напоминает современные реалии да и не только современные, исторические реалии. Ну, скажем, было такое анабаптистское государство, Мюнстер. И вроде бы мы выходим в какую-то древность, период становления национального государства, 17 век. Но когда читаешь феноменологию вот этого вот анабаптистского государства, которое так и называлось Тевфер-Райх, оно напоминает то, что происходило во времена Гражданской войны, когда становилось это новое государство. Или современность. Помните, в прошлой беседе, в прошлом разговоре я так все время говорил об организации, которую нужно сразу сопровождать определенным определением террористической организации, запрещенная. Так вот, это тоже, я чуть было не сказал, идеологическое, религиозное, но это очень странное религиозное, кстати, государство, религиозное, идеологическое, недаром мы используем слово не ислам, а исламизм, то есть я имею в виду исламское, вот исламское государство, советское государство. В 20 веке не то чтобы возникает, как я сказал, эти феномены возникали и раньше, но возникает явление, которое обретает форму устойчивой политической организации.
Наднациональная идея.
Да, там же нет границ. У советского государства не было границ в тот период. Оно находилось в динамике. Как мы знаем, гербом Советского Союза, уже даже когда он образовался, был вот этот самый глобус. Да. А упомянутого анабаптистского государства то же самое. Земной шар с двумя скрещенными мечами. Вот но я перехожу к НЕПу.
Если позволите, я просто подчеркну и для себя, и для слушателей очень важный момент. Когда вы говорили о том, что футуристы, по сути, вошли в противоречие с другой революцией национальных государств, но при этом нельзя говорить нельзя говорить о победе футуристов, ровно потому, что они эту идею, по сути, вобрали в себя. На национальной государственности. Поскольку многие обвиняют и Ленина, и Сталина в том, что он предоставил слишком много полномочий национальным республикам, но он, по сути, иначе поступить не мог. Он просто впитал эту революцию национальной государственности в свою идею.
Совершенно верно, Владимир. Вот в 21-м году этот процесс, который мы наблюдаем после того самого бунта кронштадтских моряков с марта 21-го года, идет постепенно то, что и называется стратегическим отступлением, тактическим отступлением. Отступление здесь слово, которое играет. То есть возникает действительно сборка новой государственности, но государственности, понимаемой в прежних характеристиках. Так-то да не совсем так в то же время. Это государство идеологическое. И в 20 веке мы видим, как эти идеологические государства в различных ипостасях, в Италии одна ипостась, в Германии другая ипостась, начинает возникать. То есть это не просто государство, это не парламентское государство, которое мы знали вот по предыдущему отрезку истории. И не подданство, которое мы знаем по еще предпредыдущему отрезку. Это партийные государства. Партийные государства, это парадоксальный немножко характер, партия – это часть. Но эта часть устанавливает определенный идеологический режим, она видит режим продвижения, и мы видим роль Сталина. Если в первом отрезке, в революционном отрезке 17-го года, его роль достаточно ограничена, один из. Там парят такие орлы, как Ленин, Троцкий, которые творят историю. Мы видим второй этап, гражданская война, где Сталин в основном-то на практике выступает как военный специалист. И оборона Царицына, и вот тот самый порыв мировой революции, поход на Польшу, имея в виду Германию. А вот в третьем этапе его роль растет. Хотя он тоже один из, влиятельный уже один из, потому что противостояние идет между сторонниками Троцкого.
Мировой революции.
Чьи акции по мере этого периода понижаются. И вторая противостоящая ему группа, тоже относящаяся к мировой революции, но уже несколько под иным углом, Зиновьев и Каменев, и возникают правые, которые это назывались, Бухарин, Рыков и Томский. И вот в этом бульоне Сталин примыкает к одной группе, он сначала примыкает к правым, и тем самым сокрушаются во многом левые в силу его позиции. Но этот процесс занимает длительный период. Выстраивается действующее достаточно эффективное государство. Ну и, видимо, во второй половине мы продолжим.
Уже после информационного блока с нами Александр Неклеса, политолог, философ. Сейчас новости, после них продолжим.
Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин. Программа, в которой вам предстоит поспорить.
В эфире программа «Сталин». У микрофона Владимир Карпов. С нами политолог, философ Александр Неклеса, также председатель комиссии по социокультурным проблемам глобализации и член Бюро научного совета истории и мировой культуры Российской академии наук. Сегодня мы занимаемся декодированием феномена Сталина в общественном сознании. Ну и идем дальше, Александр Иванович.
Заканчивается новая экономическая политика. Название узкое. Поскольку что произошло? Произошла национализация идей. Совершенно верно, как вы сказали, что происходит откат от тех форм, собственно, которые можно назвать, знаете, социалистический халифат. То есть вот это вот глобальное образование, которое объединяет единомышленников, а не граждан, и которое не имеет границ, безграничное пространство. Ну вот, практика показала, что не получается, и происходит процесс, который я бы назвал национализацией идей. Национализация идей, то есть возникает концепт строительства национального государства, то есть социализм в одной, такое странное еще добавление, отдельно взятой стране. В 1924 году по этому поводу пишет Сталин, в 1925 гораздо более подробно Бухарин. И вот на основании этой теоретической разработки действительно возникает новый подход. Но вот мы часто замыкаемся в российской истории, как-то не очень представляя, что происходит в мире. А вот или мы Сталина часто сравниваем с теми процессами, с теми фигурами, которые существуют в Европе. Но, может быть, плодотворнее даже сравнить с определенными процессами и фигурами, которые на Востоке находятся. Потому что, ну, мы же знаем, что Советский Союз — это европейское государство, ну, как бы не совсем европейское, евразийское, мы любим еще такой термин употреблять. Так вот, фигура Кемаля и вообще кемализма, и тот процесс, который происходит в соседней Турции как раз в то самое время —
Ататюрк, отец всех турок.
Да, вот-вот-вот, у которой создает новую государственность на обломках Отаманской империи. Национализирует тоже определенно, ну, даже не, он не идею, но он просто национализм выдвигает как идею. Но процесс очень похожий. Подавление религии, запрет орденов, отмена старого языка, графики отмена, что в России тоже происходило, хотя и в меньшем масштабе. Запрет прежней одежды даже происходил. Отношение к исламу, как предыдущей идеологии, скажу так, в данном, хотя как религии. Как бы. То есть, когда рассматриваешь феноменологию, вот я как и говорил, когда феноменологию военного коммунизма сравниваешь с каким-нибудь анабаптистским или исламским государством, религиозным, то видишь очень много похожего, что происходит. Вот здесь тоже видишь очень много похожего. Но! В принципе, советское государство, которое возникает как Советская Россия, оно в чем-то переигрывает Кемаль, потому что национальная сборка оставила массу проблем на тот момент, ну, скажем, курдская проблема. То есть национальная проблема – это все-таки была турецкая идея. Поэтому армяне, курды и греки, которые населяли в значительной мере Турцию. Короче говоря, что я хочу сказать? Что вот подобного рода процессы, подобного рода фигуры, подобного рода суровости, характерные для того времени, именно вот то, что я сказал, я и повторю, характерны для того времени. Время действительно не просто великого переворота, великого перелома в России, а весь мир перемалывался. Вот было больше времени, можно было бы об этом. Но я все-таки у России. Вот эта вот национализация идеи, она в следующем, на следующем лаге, партократическое государство, которое возникает, что, конечно, определенная редукция и издержки. Но на тот этап это не столь, может быть, было важно. Переходит в реконструкцию. Великий перелом, связанный с разрушением прежнего интеграла, прежнего консенсуса. Что имелось в виду? Имелось в виду резкое ускорение модернизации в узком смысле, как индустриализации, за счет внутренних ресурсов, за счет крестьянства.
За счет мобилизации открыто. Всех ресурсов.
Да, а что такое вообще мобилизация? Это ведь вообще вот мобилизация как очень эффективное средство. Оно эффективное, если понимать его в полноте. Потому что мобилизация – это залог у будущего. Мы что-то берем в залог, мы чем-то поступаемся. Причем достаточно серьезными вещами, знаете как, просто так, иначе все занимались мобилизацией. То есть это определенно, вот, скажем, у Бухарина, которого я упомянул как одного из теоретиков НЭПа, у него есть очень такое жесткое выражение – внутренний колониализм. Угу. Он просто пишет о том, что такая политика ускоренная, которую Троцкий, кстати, в основном разрабатывает. Вот в 27-м году Сталин устраняет Троцкого и с 28-го года перенимает эту идею, потому что у него уже нет политического противника в этой плоскости, а Бухарин остается политическим противником. То есть что я хочу сказать, что от национализации идеи дело постепенно переходит к приватизации идей. Сталин начинает изменять марксизм, он и до этого изменялся. И изменение идеи – это и сам по себе процесс естественный, потому что идея, она сосуществует с реальностью, и она подчиняется в какой-то степени реальности, хотя и пытается и реальность подчинить себе. Но все дело в пропорциях, даже не в деталях, а в пропорциях именно этого процесса. Вот здесь пропорции начинают серьезно нарушаться. Потому что, вот я употребил, партократическое государство, оно перестает быть партократическим. Возникает орден меченосцев, где личная преданность играет большую роль, чем преданность идеологическая. Я бы даже более того сказал. Марксизм становится постепенно, ну, не то чтобы запрещенной идеологией, но разрабатывать его, мыслить марксизм, становится достаточно опасным занятием. То есть на втором этапе Сталин создает реконструкцию государства прежнего в некоторую новую формулу. И здесь тоже есть своя изюминка. Сталину необычайно везет в этом процессе. Он получает огромный исторический дивиденд, тоже часто который остается как-то за рамкой, поскольку он не популяризировался. Какую? Великая депрессия. Великая депрессия, которая очень часто не понимается, потому что Великая депрессия – это был кризис изобилия. Возникли колоссальные производительные силы, которые разрушили прежнюю экономическую систему. И ведущие, именно ведущие страны находились в кризисе. И вот в этот момент начинается индустриализация по типу, так образно я бы сказал, гражданского ленд-лиза. Огромное. Это сотни предприятий. Вот было такое архитектурное, обманчивое слово, бюро Альберта Кана, которое получило $2.5 миллиарда от Советской России. Ну, нам трудно представить эту сумму, потому что...
По нынешним временам это какие-то колоссальные деньги.
Это, ну так, навскидку, четверть триллиона, если не больше, долларов. И было сразу же спроектировано, создано и воплощено 500 предприятий, а потом еще больше. Причем, как они воплощались? Вот особенно яркий случай – это Сталинградский тракторный завод, который не просто был спроектирован, а был построен в Соединенных Штатах, разобран, упакован, доставлен в Россию, распакован и собран на месте. С различными вариациями этот процесс охватил всю Россию и на Урале, и в Украине на прогресс строились по этой схеме, по этому алгоритму. И это не только поставки технические, не только проектирование. Это достаточно большое количество специалистов. Мне было в этот момент места.
То, что не нужно там,
да,
очень пригодилось
был избыток,
здесь.
Там был избыток. И этот избыток нашел себе поле применения. И вот эта сумма компонентов, то есть внутренние ресурсы, использование зарубежных возможностей и создание государство, управляемое орденом меченосцев. Какие издержки? Не бывает плюсов без минусов всегда. Каждая монета аверс и реверс. Что происходит? Происходит уничтожение инакомыслия. Происходит уничтожение разномыслия. Ведь это 20 век, это удивительный век. Это переход к какой-то новой эпохе. И в этот момент нужно было представлять, анализировать. То есть нужно было заниматься, я скажу так, неоднозначным мышлением. То, что приветствовалось классическим марксизмом, диалектика такое слово. Диалектика, когда противоречивые тезисы позволяют выстроить гораздо более эффективную целостность. Вот это было отменено. Да, действительно, редукция и упрощение. Но на тот момент она еще была смазана. Ну и чтобы все-таки уложиться в график, следующий этап. Вот следующий этап – естественное следствие той самой редукции, той самой новой идеологии, которая устанавливается, еще раз повторю, приватизация идеи, то есть полное ее искажение под сталинизм, уже марксизм, он становится каким-то вторичным продуктом, а первичный – это краткий курс истории ВКПБ, где были определены вещи, как их следовало понимать.
А неправильно ли сказать не то, что искажение той идеи, а по сути создание новой?
Да, по сути создание новой, потому что разночтение с марксизмом, мы там по ходу разговора упоминали отмирание государства, ну какое же отмирание государства, но и масса всего другого. Да, и ряд идей в России изначально понимались не по-марксистски. Знаете, у Маркса есть выражение, которое просто в разговорах поражает. Вот, скажем, в немецкой идеологии он пишет следующую фразу. «Коммунистическая революция уничтожает труд». И здесь иногда у как бы, преподавателей марксизма и ленинизма не то чтобы челюсть отвисает, но возникает некоторое удивление на лице. Ну, а вот как он вообще мыслит, что такое коммунизм по Марксу? Коммунизм понимал не как состояние, вот мы в стадии эти понимаем. Да нет, у Маркса коммунизм определялся как действительное движение, уничтожающее настоящее состояние. Вот оцените эту диалектику и динамику этого выражения.
Слушайте,
то есть, то есть Маркс еще тот футурист. Он вообще очень интересный политический философ, просто из-за того, что он был посредственным политиком и не очень хорошим экономистом, я так мягко скажу, вот этот его политический футуризм остался за кадром. А как раз, когда читаешь его политические идеи, многие поражаешься, действительно, вот этот вот конфликт, который он описывал в категориях пролетариат, чем что еще он понимал под пролетариат. Ну ладно, это другая песня, другой разговор. А вот все-таки, возвращаясь к теме, вот все-таки это 37-38 год непонимаемый, потому что, еще раз повторю, он понимается как особое совещание НКВД, московские процессы, ничего подобного. Это другой процесс. Это административное уничтожение инакомыслящего населения. Это цифры, которые идут сверху. Цифры. Определяется количество людей, сколько нужно расстрелять. Заранее, сначала определяется, сколько, не причина следствия, а причинно-следственная связь несколько другая, сколько нужно расстрелять, сколько нужно посадить. Снизу идет коррекция какая-то, эта цифра, в сторону повышения причем. Устанавливается консенсус, а что касается самого процесса, ну вот в экстремальных формах, эти фамилии просто по телеграфу зачастую пересылаются той самой тройке, то есть просто телеграфный список. Фамилия, тройка, которая представляет председатель ее, местный представитель НКВД, это первый секретарь обкома и прокурор, которые вместе сидят и, собственно... Собственно, если учесть, что каждый день необходимо было по стране расстреливать более 1000 человек, трудно представить себе вообще, что это было возможно. Вообще, это удивительная вещь. Вот не случайно в прошлый раз я так подробно, более подробно, чем о других периодах, говорил именно об этом, но сейчас именно поэтому не буду. Вот просто подчеркну, это уничтожение инакомыслящего населения, прежде всего, двух групп. Одна группа ярко инакомыслящие, это к вопросу о религиозности Сталина, тоже такая мифологема существует. Это прежде всего уничтожение верующих и в первую очередь православных людей. Было расстреляно за эти годы более 100 тысяч клира, церковного, еще раз могу повторить, более 100 тысяч человек.
Как инакомыслящих.
Да, потому что, ну, вообще, с чего вообще начинается одна из версий, как, что было триггером, как сейчас сказали бы, этой ситуации. В январе 1937 года проходит перепись населения, куда Сталин, вот, учитывая окончание безбожной пятилетки, учитывая общую установку по установлению режима личной власти у подчиненного населения, управляемого, он вообще, Сталин мыслит государство не как нацию, а как аппарат управления, а вот это выражение винтики, который выполняет, то есть личность он мыслит как функцию. И в этом его колоссальный дефект по отношению к 21 веку.
Ну, еще одна так метафора вот, завод, как раз, да.
Угу. Ну, да. Аппарат, завод, аппарат, знаете, аппарат не только в том номенклатурном смысле, то есть еще слово номенклатура, и социальные инженеры в этом аппарате, а аппарат, вот, мы окружены этими техническими аппаратами, а там социальный аппарат. Так вот, выясняется совершенно потрясающая вещь. Быть может, отчасти это связано тем, что эта перепись проходила в Сочельник. Сочельник 1937 года, 6 января. Но интересно, что Сталин включил тот самый вопрос, о котором я сейчас говорю, то есть вопрос о вере. Именно лично включил этот вопрос. И что произошло? Произошло, что большая часть населения, вот после всех этих 30-х годов, 20-х, после гражданской войны, где с разной степенью, но тем не менее, проявлялись эти антирелигиозные тенденции, 57% населения, 57% населения признали себя верующими. Причем, что такое была перепись населения? Она не была анонимной. Человек писал фамилию, имя, отчество, адрес. Это потрясающе. 55 миллионов человек, иными словами, 96 человек в переписи, поскольку взрослое население, и, мы знаем, и та часть, которая... Ну, ладно, это подробности тоже. Считается, что, может быть, это была одна из причин, и вот это вот начало процесса уничтожения по указу 447, ну и дополнительные были указы. А какие дополнительные были пристройки? Вторая пристройка, по численности даже больше жертв, это... Вот ее сложно обозначить. Это не национальная, не национальные люди, люди другой национальности, это не иностранные граждане, это те люди, которые имели национальность по отношению к странам, не входящих в Советский Союз. Угу. И там 250 тысяч расстрелянных. Четверть миллиона людей расстреляны были. Больше всего поляков, 110 тысяч. Но не только поляки. Это были греки, это были корейцы, это были китайцы.
Неблагонадежные, так их можно назвать.
Иные. Угу. Вот был отстрел иных. Все подстригалось под одну гребенку. К чему это приводит? Это приводит к уплощению. Во-первых, это огромный психологический удар. Коль быть иным нельзя, то ты становишься таким, как остальные. Это причем инстинктивный процесс. Ну, а страна-то какая была? То есть во многом нормой становится плебейство. То есть нужно было себя так, нужно было так себя вести, чтобы в тебе не проступал образ мыслящего человека, инакомыслящего, я уж не говорю, просто мыслящего человека. Ты должен был, как попка, повторять лозунги, желательно громко и желательно в коллективе. Но самое главное, что разрушается в стране? В стране разрушается аналитическая система. То есть оказывается, что власть в ловушке находится. Но, тем не менее, достигнут определенный результат в 1937-1938 году.
Система становится абсолютно управляемой. С одной стороны...
Вот, вроде бы, потому что наступает 1939 год, и здесь вступает новая трансформация. Речь идет о возврате кода мировой революции в новой упаковке мировой войны. И первый шаг этой мировой войны, тоже я говорил, что мировая война и отечественная, там я замечал в комментариях, писали, ну там, точно так же, как говорили, почему о февральской революции, а не об октябрьской, но это я говорю, потому что революция была. целостная. А здесь претензия, почему не отечественная, а именно мировая? Да потому что в 1939 году она начинается. И она начинается с включения в состав Советского Союза Балтийских государств, включения в состав Советского Союза Восточной Польши, то есть Украинской, Западной Украины и Западной Белоруссии. Но дело в том, что это области, которые населены другим населением. Там другой социальный климат. И вот если к моменту 1939 года, по окончании 1937 и 1938, в стране практически не осталось религии, 4 действующих епископа в стране остается, никаких школ, семинарий, академий нет, несколько сот храмов остается, причем храмы в основном декоративного характера оказываются. Количество священников, которое крайне малочисленно, его даже трудно, оказывается, точно определить сейчас. Так вот, на вступлением этих территориально вроде бы небольших частей количество священников увеличивается даже не в 10, а в 100 раз. Количество храмов увеличивается. Входит социальное население, которое не прошло эту культурную переработку, социально-культурный трансформатор этого великого террора. И в этой ситуации еще следующая волна – Великая Отечественная война. Великая Отечественная война, которая стала интеллектуальным поражением управленческого класса, а управленческий класс сводился к одной фигуре. Дело в том, что не было какого-то органа, который занимался стратегией. Стратегией занимался персона, Сталин. Это суперавторитарный тип управления на тот момент. И этот суперавторитарный тип управления, который с презрением относился к другим точкам зрения, да и других точек зрения особенно не было, их было опасно высказывать, он колоссальным образом просчитался. Его переиграл Гитлер, его переиграл Черчилль. Начало войны показывает стратегическую катастрофу, интеллектуальную катастрофу Сталина. Сталин не справился с управлением. Страна оказалась в сложном положении. Мы видим по тому, что происходило. Сталин делал ставку на материальное. Вот это редукционно. Мы примерно можем сейчас реконструировать. Угу. Знаете, как из будущего смотришь в прошлое, и многое становится понятным. А понятны в том числе дефекты мышления. Потому что виден этот поступательный ход. Поступательный ход, который, как сейчас бы сказали, связан с аппаратной частью. И недооценивает, колоссально недооценивает человеческий капитал, опять-таки, как бы сейчас сказали, интеллектуальный капитал и культурный капитал.
То есть технически Советский Союз был как будто бы готов к этой войне. Все
было. Долгое время скрывалось, что, десятки тысяч. Превосходство и над германской, вообще, то есть больше танков, больше авиации было, чем во всем мире практически у Советского Союза. И все это оказалось недееспособным в 1941 году. Ну, по поводу начала войны, по поводу войны столько написано, что учитывая, да, собственно, у нас время
уже истекло.
И заканчивается. Послевоенный период, необходимость выстраивания новой стратегии в условиях нового мироустройства.
С нами Александр Неклеса. Множество вопросов традиционно уже пришло, еще вам напишут, наверняка много писем и комментариев, но...
Сайт «Интеллектуальной России», можете писать, господа.
Коротко отвечу тем слушателям, которые очень хотели задать вопрос. Мы решили с Александром Ивановичем, что будет третья программа из цикла «Сталин» Александра Неклесы, в которой Александр Иванович уже ответит на вопросы слушателей, как написанные заранее, так и пришедшие во время эфира. И так будет честнее, потому что концепция коротко редуцирована, но изложена, и теперь уже есть возможность, отталкиваясь от услышанного, задавать вопрос Александру Неклесе, с чем вы конкретно не согласны, с какими тезисами, ну и так далее по списку. Это будет более предметный и честный разговор через неделю, опять же, в программе «Сталин» на радиостанции «Говорит Москва».
Удачи, думайте, господа.
Спасибо, Александр Иванович. Через неделю вас опять ждем, сейчас новости.